Мы с вами будем говорить о Евангелии, и на этой конференции нас ожидает очень много интересных тем, раскрывающих истину Евангелия. И мы начнем сегодня с одной темы, которая имеет, наверное, прикладное значение, прикладной характер, она очень практическая. Мы будем говорить о спасительной вере. 10 апреля 2012 года, это совсем недавно, свежая новость, на одном христианском сайте было опубликовано такое новостное сообщение. Заголовок этого сообщения гласил: «Воинствующий безбожник уверовал, увидев христианское сострадание». В этой новости сообщалось, что некто по имени Грин в конце 2011 года участвовал в кампании по борьбе с Рождеством. Знаете, на Западе сейчас набирает популярность эта кампания. Он боролся с разными рождественскими символами и выступал против того, чтобы их устанавливать на видных местах и так далее. И тогда же он обнаружил, что стал слепнуть. И тогда он решил оставить Рождество в покое. Он испугался, что это что-то наподобие Божьего наказания. В то же самое время одна христианка, там же в его стране, подошла к пастору своей церкви и рассказала о том, что вот этот вот воинствующий безбожник начал слепнуть, и предложила собрать деньги ему на лекарства. Община, христианская община, собрала в пользу этого безбожника несколько тысяч долларов, несмотря на то, что он боролся, по сути, с христианством, боролся с, в том числе и с этой общиной. И вот этот вот человек, Грин, был так поражен состраданием тех, кого считал своими противниками, что уверовал во Христа. Замечательная новость. Он уверовал во Христа. Однако прошел всего один месяц. Немного времени понадобилось. И через месяц, 11 мая, та первая новостная заметка была 10 апреля, а это 11 мая, на этом же сайте появилась новая информация. Заголовок этой новости гласил, послушайте: «Покаявшийся атеист вновь вернулся к своим прежним убеждениям». Там сообщалось, что этот человек, который в прошлом месяце заявил, что поверил во Христа, когда христианка проявила к нему сострадание, снова вернулся к своим атеистическим убеждениям. И затем с ним провели интервью, его цитируют в этом интервью, в этой новости, и говорят, передают его слова следующим образом: «Я просто был на эмоциях. Я просто был на эмоциях». И вернувшись к атеизму, Грин снова стал выступать против христиан. Вот такая вот вера. Человек уверовал быстро на эмоциях и потом точно так же легко отступил. Но было ли это настоящей верой? Было ли это действительно подлинным обращением ко Христу? Многие люди в наши дни очень свободно пользуются термином «вера». Они очень легко говорят: «я верующий», или «а вот он уверовал». Понятие веры в современном мире оказалось настолько опустошенным, настолько выхолощенным, что люди уже совсем не понимают, что же Библия говорит о настоящей вере. Именно на этот вопрос нам нужно с вами ответить. Что Библия говорит о спасительной вере? Каковы ее характеристики? Как отличить спасительную веру от подделок? Давайте мы прочитаем послание к римлянам. Откройте, пожалуйста, послание к римлянам, 4 главу. Мы прочитаем стихи с 17 по 22. Римлянам, 4 глава, стихи с 17 по 22. Я надеюсь, вы успели открыть. Я начну не с начала 17 стиха, но с начала новой мысли. «Пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее, он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность». Заметьте, какими словами заканчивается этот отрывок. Взгляните на 22 стих. «Потому и вменилось ему в праведность». То есть этот вопрос, этот отрывок весь отвечает на вопрос «почему?». Почему ему вменилось в праведность? Потому что у него была определенная вера. Вот об этой вере как раз и сообщает данный текст Священного Писания. Итак, этот текст говорит о том, какая вера вменяется в праведность. Какая вера освобождает от Божьего суда. Какая вера избавляет от ада. Давайте посмотрим еще раз на этот текст. И в нем мы увидим 5 характеристик спасительной веры. 5 характеристик спасительной веры, чтобы мы смогли отличать истинную библейскую веру от человеческих подделок. Чтобы каждый из нас смог прежде всего взглянуть в глубину собственного сердца и увидеть, такая ли вера у меня, как у Авраама. Сможет ли Господь сказать то же самое и обо мне? Он имел вот такую веру, потому и вменилось ему в праведность. Ну и во вторую уже очередь, чтобы мы могли знать, как помогать другим людям, не ошибиться, убедиться в том, что у них настоящая вера, прийти к истинной библейской вере. Итак, давайте рассмотрим 5 характеристик настоящей спасительной веры. Во-первых, спасительная вера – это вера Богу, а не просто в Бога. Спасительная вера – это вера Богу, а не просто вера в Бога. Взгляните на начало нашего текста. В 17 стихе мы читаем «пред Богом, которому он поверил». Обратите внимание, что здесь сказано. Здесь не сказано «пред Богом, в которого он поверил». Здесь сказано «пред Богом, которому он поверил». Казалось бы, разница очень небольшая в этих словах. Бог, в которого поверил, или Бог, которому поверил. Однако смысл очень сильно различается. Есть огромная разница между тем, чтобы просто верить в Бога, и тем, чтобы верить Богу. По мнению большей части населения, быть верующим значит просто верить в Бога. Некоторое время назад к нам домой пришел газовщик, и мы с ним разговорились. Я спросил, вы верите в Бога? Он сказал, да, конечно, я верю в Бога. О, как хорошо, я как раз хотел подарить вам Евангелие, сказал я ему. Он посмотрел на это Евангелие и ответил, спасибо, не надо. Я спросил, а почему? Я сначала подумал, может быть, у него есть какое-то предубеждение против того, чтобы какой-то незнакомый человек давал ему Евангелие. Или, может быть, он сомневается в том, что это издание Евангелия содержит настоящий библейский текст, хороший, одобренный перевод. Но дело оказалось совсем в другом. Он ответил, я все равно его читать не буду. Почему вы не будете читать Евангелие? Спросил я его. Ну, потому что у меня времени нет, да и неинтересно. То есть вот этот вот человек, который сказал с охотой, с готовностью, да, конечно, я верю в Бога, в то же самое время говорит, а я не собираюсь читать Божье Слово, я не собираюсь слушать то, что Бог говорит. Таким образом, он верил в Бога, но он не собирался верить Божьему Слову, тому, что Бог говорит, то есть верить Богу. Но что говорит о настоящей вере Писания? Какая вера вменяется в праведность? В праведность вменяется не просто вера в Бога. В праведность вменяется вера... Какая? Богу. Иными словами, мало верить в существование Бога. Надо верить тому, что Бог говорит, Божьему Слову. К сожалению, вера, которая есть у большинства людей в нашем мире, ничем не отличается от веры сатаны и бесов. Ведь в существование Бога верит и сатана. В существование Бога верят и бесы. Библия говорит, и бесы веруют, и трепещут. Послание Иакова, 2 глава, 19 стих. Вера в существование единого верховного Бога, Господа всей земли, была практически у всех, даже языческих народов. Вы знаете, наверняка имя такого языческого бога Ваал. Вы читали о нем в Священном Писании. Вы знаете, что в Ваала или в Ваалов верили языческие народы, которые окружали Израиль. Как Господь к этому относился? Господь к этому относился очень плохо. Он обличал свой народ, когда они ходили вот за языческими практиками окружающих народов, когда они тоже начинали почитать Ваала. А вы никогда не задумывались над тем, что означает имя Ваал? Имя Ваал в переводе с семитских языков означает «Господь», «Господин». То есть вот эти все языческие народы, которые окружали Израиль, они верили в Господа. Они верили, что есть некий Господь, который все сотворил, который всем руководит. Чем же отличалась вера Авраама? Авраам не просто верил в существование Верховного Бога, а он верил самому Богу. Как это, спросите вы? Очень просто. Он верил тому, что Бог сказал. До этого в 17 стихе цитируется Божье обещание. Обещание, которое Бог некогда дал Аврааму. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов». И вот в ответ на это обещание, которое Бог дал Аврааму, обещание, что от Авраама родится наследник, как на это ответил Авраам, как он прореагировал на это обещание? Он ему поверил. Он уже давно, задолго до этого верил в существование Верховного Бога, однако не был спасенным. Он уже давно верил в существование Верховного Бога, и этот Бог даже являлся ему и говорил ему что-то, и он принимал его откровения. Однако Авраам не имел спасения. Вера ему еще пока не вменялась в праведность. Только вот в этот момент ему вера вменилась в праведность. Почему? Потому что теперь он поверил своим сердцем Божьему Слову, тому, что Бог пообещал. Дорогие друзья, позвольте спросить вас, верите ли вы не просто в Бога, верите ли вы Богу, то есть тому, что Он говорит? Верите ли вы тому, что Бог сказал в Своем Слове Библии? Это первая характеристика спасительной веры. Во-вторых, спасительная вера – это вера в то, что Библия говорит о Боге. Это вера в то, что Библия говорит о Боге. Взгляните на конец 17 стиха. Там мы увидим, что Авраам не только поверил Божьему Слову, но и поверил вместе с тем в то, что Бог обладает определенными качествами. Взгляните на конец 17 стиха. «Животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». То есть вот он поверил Богу, какому Богу, который животворит мертвых и называет несуществующее, как существующее. Спасительная вера немыслима без веры в определенные качества Бога. Авраам поверил в то, во-первых, что Бог способен животворить мертвых, как мы прочитали в этом стихе. Бог способен животворить мертвых. Давайте задумаемся, почему Авраам должен был верить в то, что Бог способен животворить мертвых? Ответ на этот вопрос мы найдем в 19 стихе. Если вы опустите глаза и посмотрите чуть ниже, вы увидите, что 19 стих сообщает нам такую информацию. Оказывается, к тому времени тело Авраама уже омертвело, и утроба Саррина была в омертвении. Бог пообещал им, что у них, у Авраама и Сары, родится наследник, что из чресла Авраама, то есть от него самого, произойдет долгожданный ребенок, от которого потом произойдет большой народ. Таким было Божье обещание, которому Авраам поверил. Однако в этот момент, когда Бог дал ему это обещание, Авраам был уже омертвелым, и его жена тоже была омертвелой. В каком смысле? Те функции организма, которые связаны с воспроизводством потомства, с рождением детей, уже отмерли у них. Они были не способны родить ребенка по всем физическим критериям. И поэтому, чтобы поверить Божьему обещанию, что Бог действительно даст им все-таки наследника, чему должен был верить Авраам? Он должен был верить в то, что Бог обладает определенными качествами, в то, что Бог способен животворить мертвое. Мы прочитали, тело Авраама было омертвело, и утроба Сарина в омертвении, поэтому он должен был поверить, что Бог способен взять вот это омертвелое тело и вот эту омертвелую утробу и оживотворить, животворить мертвое. Дорогие друзья, мы тоже должны верить в то, что Бог способен животворить мертвых. Без этого спасительной веры быть не может. Например, Писание говорит, что человек изначально мертв по своим грехам. Это самая основа Евангелия. В послании к Ефесянам 2 глава, когда только начинает излагать учение о спасении, то есть спасительную весть Евангелия, начинается эта глава с того, что описывается состояние человека как состояние духовных мертвецов. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим», говорит апостол Павел. Изначально духовное состояние человека – это состояние мертвости. И чтобы поверить в Евангелие, нам нужно верить в то, что Бог способен животворить мертвое, что Он способен взять вот этого духовного мертвеца, этот смердящий труп, и сделать его живым. Дорогие друзья, верите ли вы в это, что Бог способен любого духовно мертвого человека возродить к новой жизни? Писание говорит, что спасение также напрямую зависит от веры в воскресение Иисуса Христа. В самом начале нашей конференции брат Игорь уже читал из первого послания к Коринфянам 15 главы. И там дается изложение Евангелия. Там говорится, вы спасаетесь этим Евангелием, если вы удерживаете вот то, как это было вам передано, то, как вы были научены. И дальше апостол Павел сообщает, вот оно, это Евангелие, вот как я принял это Евангелие. Я говорил вам, я учил вас, что Иисус Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он воскрес. Вот она суть Евангелия, что Христос умер за наши грехи, и что Он воскрес. То есть, мы спасаемся, веруя в эту весть. Однако невозможно спастись, не веруя в то, что Бог способен животворить мертвых. Иисус Христос воскрес из мертвых. Это то, что составляет основу Евангелия, это то, во что мы должны верить. Но если мы не верим в то, что Бог обладает такой способностью взять и мертвое тело Иисуса Христа, которое уже 3 дня было во гробе, взять и сделать его живым, то мы не можем поверить в Евангелие. Далее Писание говорит, что после земной жизни нас с вами ожидает воскресение. Дорогие друзья, верите ли вы, что Бог способен воскресить к жизни тело, пробывшее в земле несколько сотен лет? Или сожженное на костре? Или погрузившееся на дно океана? Верим ли мы, что Бог способен животворить мертвое? Христос некогда задавал Марфе подобный вопрос. Он сказал ей в Евангелии от Анны, 11 главе, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли ты этому? Веришь ли ты, что Бог способен животворить мертвое, что Иисус Христос есть воскресение и жизнь?» Но мы читаем, что Авраам не только поверил в то, что Бог способен животворить мертвое. Авраам также верил, что Бог способен говорить о том, что еще не существует, как о том, что уже существует. Взгляните на 17 стих, мы читали с вами эти слова. «Которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». То есть, воля Божья настолько определенна, что любое Его обещание, даже если оно относится к будущему, справедливо уже в настоящем.
Даже если оно еще не исполнилось, если оно еще пока не существует в нашей нынешней реальности, Бог способен говорить об этом, как будто бы это уже исполнилось. Что здесь имеет в виду апостол Павел? Почему он говорит это применительно к Аврааму? В каком смысле Авраам должен был верить в то, что Бог способен называть несуществующее как существующее? Ответом на это служит тот же самый 17 стих. В начале 17 стиха апостол Павел дает цитату из Ветхого Завета. Он говорит, как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов». Это цитата из книги Бытие, 17 главы, 5 стих. Там Бог действительно говорит Аврааму, «Я поставил тебя отцом многих народов». Кстати, любопытная такая деталька. Вот здесь вот в синодальном переводе совершенно верно переведено. «Я поставил тебя отцом многих народов». Это правильный перевод, правильное значение. А вот в Бытии, если вы посмотрите синодальный перевод, вы совсем этого не увидите. Вы увидите синодальный перевод, почему-то переводят в будущем времени «Я сделаю тебя отцом многих народов». И это в корне неверно, потому что оригинал действительно говорит в прошедшем времени о том, как это, что уже совершено. И именно на это ссылается апостол Павел. И именно это верно отражено в данном тексте, в том числе и в синодальном переводе. Вот это важная деталь. В Бытие в синодальном переводе ошибка. Там в будущем времени сказано, это неверный перевод. Теряется смысл совершенно. Там Бог не просто говорит, я поставлю тебя когда-нибудь отцом многих народов или сделаю тебя. Бог говорит, я сделал уже. Я уже поставил тебя отцом многих народов. И вот это вот очень важная деталь, от которой отталкивается здесь апостол Павел. Заметьте, это Бытие 17 глава. Бог говорит Аврааму, я сделал тебя, поставил тебя отцом многих народов. А сколько у Авраама тогда было детей? Ну, у него уже родился Измаил, но это не был ребенок обетования. Вот из того обетованного народа, который должен был произойти от Авраама и Сары, сколько у него было детей? Кто-нибудь цифру может назвать? Ноль. На тот момент, когда Бог сказал ему это, у него не было совершенно ни одного ребенка, к которому относилось бы вот это вот обещание. Не было ни единого, не было первого даже наследника обетования. Однако в этот момент, когда еще не было ни одного, Бог говорит ему, «Я уже тебя поставил отцом многих народов». То есть, он назвал несуществующее как существующее. Хотя Авраам не был отцом даже одного ребенка еще пока, Бог говорит, «Ты уже отец множества». То есть, несуществующее он назвал как будто бы уже существующее. И вот здесь вот возникает очень интересный вопрос. Почему Бог мог сказать Аврааму, ты уже отец многих народов, хотя у него не было еще ни одного наследника? Почему, дорогие друзья? В чем здесь дело? В том, что у Бога какое-то искривленное представление о времени? Или в том, что где-то в другой реальности, в параллельном мире, где-то там в вечности, которая существует параллельно нашим земным событиям, уже бегали эти потомки Авраама, и их был целый народ, просто Авраам их не видел. Поэтому ли Бог называет несуществующее как существующее? Нет. Апостол Павел так и говорит. Он называет несуществующее как существующее. Он не говорит ни о каких параллельных мирах, ни о каких фантастических вечностях, которые где-то параллельно нам проигрываются. Таких просто нет. Писание о них ничего не сообщает. Апостол Павел так и говорит, несуществующее. То есть то, чего в реальности действительно нет. Однако Бог говорит об этом так, как будто бы это уже есть. Почему? Остается наш с вами вопрос. Потому что Божьи обещания имеют определенную характеристику. Божьи обещания, насколько они надежны? Я никогда еще не видел такой мертвой аудитории. Вы как несуществующие, но давайте я назову вас как существующие. Вот. Так вот,
Насколько надежны Божьи обещания? 100%, совершенно верно.
Божьи обещания абсолютно надежны. Поэтому есть ли какая-то хотя бы маленькая вероятность, что Божье обещание, если Он дает его, не исполнится? Нет. Никакой вероятности нет такой, да? Оно обязательно исполнится. И поэтому Бог говорит, это настолько надежно, что я уже сейчас могу назвать тебя отцом множества народов. Потому что нет ничего, что предотвратило бы исполнение этого обетования. Хотя оно еще не исполнилось, его ничто не остановит. Поэтому ты уже сейчас отец множества народов. Что бы другие люди ни сделали, это обещание исполнится. Поэтому ты уже сейчас отец множества народов. Что бы ты сам ни сделал, это обещание обязательно исполнится. Я не дам тебе сделать ничего, что воспрепятствует исполнению этого обещания. Я сохраню тебя от всего того, что неправильно, что не должно произойти, что сделает исполнение обещания невозможным. Я сделаю все для того, чтобы оно обязательно исполнилось. Оно исполнится со 100% гарантией. Поэтому я уже сейчас могу говорить о том, что ты отец множества народов. Вот насколько надежно это обещание. Дорогие друзья, мы с вами тоже должны верить в то, что Бог настолько верен своему слову, что даже о том, что еще не существует в реальности, что еще не исполнилось, Он может говорить как об уже существующем. Давайте приведем несколько примеров. Библия говорит, к примеру, что всякий верующий в Иисуса Христа праведен пред Богом. Библия говорит, что мы стали праведными пред Богом, что мы сделались праведностью Божьей. Но, дорогие братья и сестры, взгляните на себя. Даже если вы уже обратились ко Христу, если вы уже посвятили Христу всю свою жизнь, являетесь ли вы в абсолютном смысле этого слова праведными пред Богом? Неужто в вас нет никаких недостатков, никаких грехов? Но Бог называет несуществующее как существующее. Бог провозглашает вас праведными в абсолютном смысле, хотя в практическом смысле вы еще пока что такими не являетесь. Вы будете абсолютно праведными в будущем на небе, но Бог провозглашает вас праведными уже сейчас. Верите ли вы этому? Есть люди, которые не дотягивают до этой веры. Они говорят, мы надеемся на то, что мы усовершенствуемся. Мы надеемся на то, что мы преобразимся в образ Иисуса Христа. И сама по себе эта надежда – это хорошо. Мы надеемся на то, что когда-то мы обожимся, то есть станем такими, как Иисус Христос, такими, как Бог. Однако сейчас, нет-нет-нет, мы не смеем говорить, что мы стали праведными пред Богом. В этом есть некая скромность, в этом есть некое смирение, но это не библейское учение. Это вера, которая не дотягивает до планки библейской веры. Библейская вера – это вера в то, что Бог обладает способностью говорить о несуществующем, как об уже совершившемся. Авраам поверил в Бога, который называет несуществующее существующим, да, который уже сейчас провозглашает верующего в Иисуса Христа абсолютно праведным и свободным от Божьего суда. Есть ли у вас такая вера? Библия также называет верующих в Иисуса Христа спасенными, не только праведными, но и спасенными. Спасенными от чего? Ну, разумеется, Библия говорит не просто о том, что Бог спас нас от каких-то дурных привычек. Библия говорит в конечном итоге о спасении от Божьего гнева. Спасемся им от гнева, говорит Священное Писание. Но когда этот гнев должен излиться на нас или на людей? Он должен излиться сейчас уже или нет? Только в будущем. Это будет после Божьего суда, суд перед Великим Белым Престолом, это ожидает еще в будущем. Великий суд в будущем, однако Библия уже сейчас называет нас спасенными. Почему? Потому что Божьи обещания настолько определенны, что Он называет несуществующее как существующее. Он называет, говорит о том, что еще не исполнилось в реальности, как будто бы это уже произошло. Верите ли вы, что верующие в Иисуса Христа на суд не приходят? Верите ли вы, что вы уже спасены и освобождены от Божьего гнева? Библия также говорит, что Бог посадил нас на небесах во Христе. Послание к Ефесянам 2 глава 6 стих. Об этом говорится как об уже совершившемся факте. Спас нас и посадил на небесах во Христе Иисусе. Ну, дорогие братья и сестры, взгляните, на чем вы сейчас сидите? Похожа ли эта лавочка на небесный престол. Нет. Однако обещания Божьи настолько непреложны, что Он называет несуществующее как существующее. И поэтому Он говорит об этом как об уже состоявшемся факте. Божье обещание настолько определенно, оно исполнится со стопроцентной гарантией, поэтому о возрожденном человеке Он уже сейчас может говорить, что этот человек восседает на небесах во Христе Иисусе. Верите ли вы этому? В послании к евреям, 11 главе, 1 стихе, дается такое определение веры. Вера же есть уверенность в невидимом. Уверенность в невидимом. Видите, как это взаимосвязано? Вот оно, определение спасительной веры. Это уверенность в невидимом. То есть в том, что еще в реальности перед нашими глазами не состоялось. И это именно то, какой была вера Авраама. Он поверил в Бога, который называет несуществующее как существующее. То, что еще не исполнилось, он об этом говорит настолько убежденно, настолько определенно, как будто бы это уже исполнилось. Вера же есть уверенность в невидимом. Уверены ли вы в исполнении Божьих обещаний, которых вы пока еще не видите? Итак, мы с вами рассмотрели две первые характеристики спасительной веры. Это вера не просто в Бога, но вера Богу, то есть Его Слову. И это вера в определенные Божьи качества, а именно в те качества, которые раскрывает нам о Боге Библия. В-третьих, спасительная вера – это вера, которая сильнее надежды. Спасительная вера – это вера, которая сильнее надежды. Взгляните на следующий стих, 18 стих. «Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному, так многочисленно будет семя твое». Надежда действует до тех пор, пока есть на что надеяться. Вот этим отличается вера от надежды. Надежда действует до тех пор, пока есть на что надеяться. Представьте себе, что вы студент. Кстати, есть кто-то из вас, кому не нужно это, для этого сильно подключать воображение? Есть студенты? Есть. Так вот, представьте себе такую ситуацию, с которой вы наверняка уже знакомы на практике. Вы сидите на экзамене и отвечаете из рук вон плохо. Ну, может быть, не все из вас с этим знакомы, но допустим, что такое с вами происходит. Первый вопрос вы проваливаете, но у вас остается надежда. Надежда на второй вопрос. Второй вопрос вы тоже проваливаете, но у вас остается надежда, надежда на дополнительные вопросы. На дополнительные вопросы вы тоже не отвечаете, но остается надежда на то, что экзаменатор по какой-то непонятной причине вас пожалеет, потому что у вас выражение лица, как у кота из Шрека, или потому что он знает вашего дедушку, и они с ним вместе войну прошли. У вас есть какая-то надежда, что по какой-то причине он не поставит вам плохую отметку. Вы знаете, я сталкивался с такими ситуациями, я видел их рядом с собой, когда люди вот все-все-все проваливают все вопросы. И они сидят, сжавшись, вот со страхом, с испугом в глазах, они смотрят, что же сделает экзаменатор. И бывает по-разному. Но иногда бывает так. Ручка экзаменатора поднимается, чешет за ухом, опускается в зачетку и рисует неуд. Все. Надежда вас покидает. Почему? Потому что надеяться больше не на что. Вот очень часто так бывает и в жизни, но бывают еще более серьезные ситуации. Так было у Авраама. Ему надеяться уже было не на что. Его тело уже было омертвелым, как мы с вами сказали. Поэтому по человеческим соображениям все вероятности были по нулям. По-человечески ему не на что было бы надеяться. Если бы какой-то врач оценивал его физическое состояние и способность к рождению ребенка, то он провалил бы и первый вопрос, и второй, и дополнительные. И уже неуд стоял бы у него в зачетке. Все, он негоден. По-человечески не на что надеяться. Однако Писание сообщает что о вере Авраама? Что он поверил как? Сверхнадежды. Сверхнадежды поверил с надеждою. То есть, когда по-человечески надеяться уже не на что, его вера превзошла надежду и перевела надежду на совершенно новый уровень. Поверил с надеждою. Точно так же у нас с вами. По человеческим меркам нет никакой надежды на спасение. Когда мы смотрим на себя, нам кажется, что, ну вот, может быть, в следующий день мы достигнем совершенства, за которое Бог мог бы впустить нас на небо. Но мы проживаем следующий день и снова видим в себе множество недостатков. Мы думаем, ну, может быть, еще один день мы проживем, и мы совершим какой-то такой великий подвиг, который Бог уж точно зачтет нам во спасение. Проходит следующий день, и мы понимаем, что мы лишь с каждым днем накапливаем грехи. Наша надежда тает с каждым днем. И затем мы останавливаемся на пороге смерти. И вот у этой финишной черты, когда нам предстоит перешагнуть шаг, перешагнуть в вечность, тогда наша надежда может исчезнуть полностью. И именно здесь, дорогие друзья, на этом смертном пороге как раз и нужна вера, которая сильнее надежды. Вера, которая приведет вас на небеса. Один автор пишет так по этому поводу. Послушайте, пожалуйста, это очень хорошее размышление, очень глубокие слова. Он пишет: «Вопрос, что произойдет с нами, когда мы умрем, оказывает отрезвляющий, пробуждающий эффект на наш разум. Он заставляет нас задуматься, насколько реальна наша вера, насколько она наполнена библейским смыслом, насколько она объективна и находится вне нас, а именно в Боге, или наша вера, в кавычках он берет это слово, всего лишь субъективный опыт чувств и мыслей внутри нас, который действует как эмоциональная подушка для смягчения тряски на ухабах жизни и помогает нам создать комфортный круг друзей». Вслушайтесь в это очень справедливое наблюдение. Для многих людей вера действительно это лишь эмоциональная подушка, которая смягчает тряску на ухабах жизни и помогает создать комфортный круг вокруг себя. Однако, дальше он пишет, мысли о вечности пробуждают нас от религиозных иллюзий. Нам легче держать Бога в центре внимания, когда мы задаем себе вопрос, что мы больше любим, этот мир или его Создателя? Пугает ли нас мысль о смерти, перспективы расстаться с нашими друзьями и близкими, или же приносит радость от ожидания встречи со Христом. На пороге смерти как раз нам и нужна такая вера, которая превосходит надежду, вера, которая переведет надежду на новый уровень. В XIX веке жил канатоходец, очень известный канатоходец по фамилии Блондин. Про него слагали легенды. В Лондоне он, прохаживаясь по натянутой на улице веревке, играл на скрипке. Он с детства рос на веревке, он с детства учился держать равновесие на канате. Его именем в Лондоне была названа одна из улиц, авеню Блондина. И 4 раза в своей жизни он устраивал показательные выступления над Ниагарским водопадом. Во время одного из таких выступлений в 1860 году он выделывал уму непостижимые трюки. Был протянут трос над Ниагарским водопадом длиной около 300 метров и на высоте 50 метров над бушующими водами самого мощного водопада в мире. Он переходил через пропасть сначала лицом вперед, потом наоборот спиной вперед. Он переносил различные предметы. Он брал вагонетку и перекатывал вагонетку через эту пропасть. И он даже делал сальто. И рассказывают, что однажды он спросил, верят ли зрители, что он может перенести на себе через водопад человека? После того, как они были уже свидетелями тому, как он переносил многие тяжелые предметы, они, конечно же, сказали, да, мы верим. Но что это была за вера? Это была лишь вера, которая не сильнее надежды. Это была такая вера, которая говорит, ну, в принципе, наверное, ты можешь, и я надеюсь, что если нужно будет, то ты, может быть, это сделаешь. Но когда он спросил, кто готов быть перенесенным на другую сторону? Кто готов войти в историю вместе с ним? Ни один человек не откликнулся. Никто не хотел верить ему свою жизнь. Вот это вот как раз и есть очень хорошая иллюстрация разницы между верой и надеждой. Или между той верой, которая не превосходит надежду, и той верой, которая превосходит надежду. Пока наша вера не превзойдет надежды, мы не сможем доверить свою жизнь Христу, чтобы Он перенес нас через пропасть смерти в Царство Божье. Настоящая вера превосходит надежду. Это когда мы не только говорим: «Да, я надеюсь, что, наверное, ты можешь, Христос, это сделать», но когда мы вручаем Ему всю свою жизнь и говорим: «Да, Христос, возьми мою жизнь, перенеси меня через пропасть смерти на небеса, вся моя жизнь принадлежит Тебе». Вот вера, которая превосходит надежду. Позвольте спросить вас, дорогие друзья, какова ваша вера? Говорите ли вы о себе: «Я надеюсь, что Христос меня спасет»? Или же вы говорите: «Я верю, что Христос меня спас». Мартин Лютер говорил: «Вера – это живая, безбоязненная уверенность в Божьей благодати, настолько твердая и непоколебимая, что человек мог бы тысячу раз поставить на нее свою жизнь». В-четвертых, четвертая характеристика спасительной веры. Спасительная вера – это вера, которая не исчезает со временем. Это вера, которая не исчезает со временем. Взгляните на следующие два стиха, 19 и 20 стихи. «И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере». На этом пока прервемся. Обратите внимание, как несколько раз апостол Павел повторяет в 19 стихе: «Не изнемогши в вере». В 20 стихе: «Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере». То есть, несмотря на внешние препятствия, Авраам не ослабел в вере. Его вера со временем не исчезла. Вы спросите: а как долго оставалась с ним его вера? Давайте вспомним, когда ему впервые было дано обещание о наследнике. Обещание о наследнике было дано ему в 12 главе Бытия. Сколько лет было тогда Аврааму? 75 лет. А когда обещание о наследнике исполнилось? Оно исполнилось позднее, когда ему было сколько лет? 100 лет. То есть он ждал исполнения этого обетования сколько лет? 25 лет. Представьте себе, 25 лет он ждал исполнения этого обетования. И вот все эти 25 лет он хранил веру. Да, эта вера у него иногда испытывала падения и снова взлеты. Иногда у него ослабевала, и он иногда не вполне уповал на Бога и даже пытался исполнить Божье обещание своими силами. Было у него и такое. Однако эта вера не исчезла. Она сохранялась с ним. Она не пропадала у него вовсе. Даже после падений снова были взлеты, и эта вера шла бок о бок вместе с ним. Одно из главных отличий спасительной веры от веры мирской – это как раз вот это отличие, это ее просто-напросто продолжительность. Одно из главных отличий спасительной веры от веры мирской – это ее продолжительность. Вера, которая от Бога, остается с человеком всю жизнь и не покидает его насовсем. Послание к евреям, 10 глава, 38 стих, говорит: «Праведный верою жив будет. Однако какой верою? Если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». То есть праведный будет жив верой, которая не колеблется, которая остается с ним до самого конца. Вот характеристика спасительной веры. Она остается с человеком всю жизнь. Точно так же в послании к евреям, 3 главе, 14 стихе сказано. Послушайте, это очень важные слова, Евреям 3:14. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Вслушайтесь в эти слова. «Мы сделались причастниками Христу». Когда сделались? Эй, несуществующие. Уже в прошлом. Мы уже сделались причастниками Христу. То есть это уже произошло в прошлом. Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Когда? Сохраним. В будущем. Посмотрите, Что говорит послание к евреям? Мы сделались причастниками Христу в прошлом, а как это узнать? Каков признак, что мы действительно можем о себе сказать, что мы действительно сделались причастниками Христу? Этот признак находится в будущем. Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Если мы не сохраним начатую жизнь до конца, что это значит? Значит, мы сделались причастниками Христу, а потом перестали? Нет, этот стих очень четко заявляет, без вариантов. Если мы не сохраним начатую жизнь до конца, то это значит, мы не сделались причастниками Христу в прошлом. Настоящая вера сохраняется до самого конца. Мы сделались причастниками Христу в прошлом, если начатую жизнь сохраним до конца в будущем. Это очень важная отличительная характеристика спасительной веры. Это ее продолжительность. Притча о сеятеле показывает несколько причин, почему люди теряют веру. В Евангелии от Луки Христос говорит о некоторых людях, которые временем веруют, а потом отпадают. То есть бывает такая вера, которая некоторое время сохраняется с человеком, но потом исчезает. Является ли эта вера спасительной? Нет. Эта притча о сеятеле говорит, что она остается без плода. Она не приносит плода вечной жизни. И там же названы две причины, почему эта вера исчезает. Первая причина – это гонения и трудности. Упавшие на камень – это те, которые, когда слышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. Вот из-за гонений, из-за трудностей временем веруют, но во время искушения, испытания, страданий отпадают. Вторая причина, от чего люди теряют веру, это обольщение богатством. А упавшие в терния – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Отходят, теряют веру из-за забот житейских и обольщения богатством. То есть, смотрите, две причины, из-за которых люди теряют веру, следующие. Сатана либо пугает людей испытаниями и трудностями, и гонениями, и страданиями, так, чтобы они убежали из Церкви Божьей, пугает их, либо он манит их искушениями, манит их обольщением богатством, манит их разного рода удовольствиями, которые он им сулит, так, чтобы они увлеклись и сами ушли из церкви. Но и то, и другое, если люди теряют веру или в результате гонений, или в результате обольщения удовольствиями этого мира, все это показывает, что вера не была настоящей. Это вера бесплодная, она не приносит плода вечной жизни. Это те, которые из колеблющихся на погибель, к которым не благоволит душа Божья. Это те, которые не сделались причастниками Христу в прошлом, потому что не сохранили веру до конца в будущем. Спасительная же вера, если даже она испытывает сомнения, если она борется с какими-то испытаниями и трудностями, искушениями, если она страдает, борясь с грехом, тем не менее, она сохраняется с человеком до конца его жизни. Дорогие друзья, есть ли у вас такая вера, которая способна преодолеть скорби и прельщения мира? Или же ваша вера появляется тогда, когда вам удобно, и исчезает, когда ей угрожает плохое отношение начальства, насмешки друзей и тому подобное? Один пуританин говорил: «Великая вера подобна раскидистому дубу, крепко укоренившемуся в почве и не боящемуся никаких ветров. Великая вера подобна якорю или тросу, надежно держащему корабль даже в самый сильный шторм». Ну и, наконец, последняя, пятая характеристика спасительной веры. В-пятых, спасительная вера – это вера, которая воздает славу Богу. Вера, которая воздает славу Богу. Взгляните на конец 20 и на следующий 21 стих. «Авраам прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное». Прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Эти слова отвечают на вопрос, как Авраам прибыл тверд в вере? И отвечают на него следующим образом. Он прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен. Прибыл тверд в вере как? Воздав славу Богу и будучи вполне уверен. Вот эти вот вещи ставятся на один уровень. Параллель проводится между воздаванием славы Богу и полной уверенностью. Действительно, воздать славу Богу за то, что Он пообещал, но что еще не произошло, это показатель уверенности в Божьем Слове. Показатель уверенности в том, что его обещание обязательно исполнится. И вот Авраам прославил Бога за то, что стал отцом многих народов, даже еще до того, как у него родился наследник. Он прославил Бога за то, что стал отцом многих народов, хотя обещание еще не было исполнено. Он не сомневался, что Бог обязательно сдержит свое слово. Вот с этим представлением о воздаянии славы Богу за его обещание связаны некоторые неверные представления. Как-то я увидел такую памятку, такую распечатку. На ней было написано: «Назови, что хочешь получить от Бога, и воздай Ему славу за то, что ты это уже имеешь». Так учат многие харизматы. Вы наверняка встречались с подобными представлениями. «Назови, что хочешь получить от Бога, и воздай Ему славу, что ты это уже имеешь». Правильно это или нет? Что здесь верно, а что неверно? Вторая часть верна. Вторая часть взята практически точно из послания к римлянам. «Воздай Ему славу за то, что ты это уже имеешь». Проблема здесь с первой частью. «Назови, что хочешь получить от Бога». Чувствуете проблему? «Назови все, что хочешь получить от Бога, и воздай славу Ему за то, что ты это уже имеешь». Почему с первой частью проблема? «Назови все, что хочешь получить от Бога». Почему ты думаешь, что Бог хочет тебе это дать? Это исходит от человека. Чаще всего, когда люди говорят: «Я сейчас назову то, что я хочу получить от Бога», чаще всего они руководствуются при этом своими эгоистическими соображениями. И свои эгоистические соображения они выдают за какую-то духовную добродетель. Но на самом деле в них нет ни духовности, ни добродетели, а только сплошной человеческий эгоизм, просто под неким налетом религиозности. Что мы прочитали о вере Авраама? В чем Авраам не поколебался неверием? Взгляните на текст. Да, кто-то из вас уже сказал, но мне хотелось бы, чтобы все посмотрели. Посмотрите, пожалуйста, в чем Авраам не поколебался неверием? В обетовании Божьем. То есть не просто в том, что он сам придумал, не просто в том, что он сам назвал, что он захотел получить от Бога. Представьте себе такую ситуацию. Авраам пред Богом говорит: «Я хочу получить 1000 верблюдов. Слава тебе, Господи, что ты мне уже дал 1000 верблюдов». И начинает слагать хвалебные гимны. Такая ли была ситуация? Нет. Ситуация была совершенно иная. Инициатива исходила от Бога. Бог явился Аврааму, Бог призвал Авраама, и Бог сам дал ему обещание, которое Бог хотел ему дать. Он сказал: «У тебя будет наследник, от тебя произойдет великий народ. Это то обещание, которое я хочу тебе дать». И вот в этом обещании, которое сам Бог хотел ему дать, Авраам не поколебался неверием. Бог сам пообещал. И Авраам воздал славу за Божье обещание, не сомневаясь в исполнении этого обещания. Если же Бог нигде в своем слове не обещает дать вам, скажем, машину или богатство, вы видели где-нибудь текст в Писании, что там обязательно дам вам Мерседес, или я чувствую, что к вам идет 10 машин, нет, 15 машин, я знаю... К вам идет богатство. Это ерунда. Это я на самом деле это не знаю. Но я слышал, как люди так говорят. И это очень плохо. Если Бог нигде в своем слове не обещает дать вам машину или богатство, то вы можете хоть до посинения укрепляться верой. Вы можете дни и ночи напролет благодарить Бога за мешок с деньгами. Вы можете слагать хвалебные гимны про ваш личный Мерседес. Но все это не будет иметь ничего общего с настоящей библейской верой. Это лишь языческая попытка манипулировать Богом. И, к сожалению, некоторые люди, которые называют себя пасторами, я видел ролики, записи этих людей, проповеди этих людей по интернету. Они называют себя пасторами, но на самом деле это волки в овечьей шкуре. Они говорят, обещают верующим богатство и говорят им, не сомневайтесь, укрепляйтесь верой, благодарите Бога, что вы это уже имеете. Это язычество, это манипуляция Богом, это представление о том, что Бог это автомат с газировкой. Выполнил определенный ритуал, произнес определенную молитву благодарности, как будто бы монетку бросил, полилась газировка, получил то, что хотел. Придумай то, что ты хочешь получить от Бога, и благодари Его, как будто ты это уже имеешь. Нет, это язычество, никогда так нельзя поступать. Да не будет такого с нами. Если Бог дал нам в Священном Писании какие-то обещания, тогда и только тогда мы можем укрепляться верой и благодарить Бога за то, что эти обещания обязательно исполнятся, даже если пока что они еще не исполнились. Дорогие друзья, позвольте спросить вас, можете ли вы благодарить Господа за то, что Он простил вам все грехи? Благодарите ли вы Его за то, что Он спас вас? Что Он сделал вас праведными перед Собою через веру в Иисуса Христа? Вполне ли вы уверены в том, что Он доведет вас до конца, до самой смертной черты и перенесет вас на небеса, в Царство Небесное? Уверены ли вы в том, что Бог исполнит обещанное? Давайте проверим себя. Есть ли у нас такая вера? Такая вера спасает душу. Если нет, то просите у Бога, дающего всем просто и без упреков, как говорит Писание. Верьте в Иисуса Христа, умершего за ваши грехи и воскресшего. И если у вас такая вера уже есть, и вы видите, что ваша вера подобна вере Авраама. Конечно, я не призываю к какому-то превозношению, чтобы мы говорили, хвалились, о, какая у меня хорошая вера, какой я молодец. Нет, такая вера – это не наша заслуга, она исключительно от Бога приходит. Но если мы видим, что Господь дал нам такую веру, подобную вере Авраама, тогда давайте подумаем, как мы можем помочь другим. Волнует ли вас судьба тысяч людей в вашем городе? Говорите им истину о Христе. Говорите им о вере, которая спасает, которая принесет их душу на небеса. Спирджин говорил, маленькая вера принесет твою душу на небо, большая вера принесет небо в твою душу. Пусть наша вера будет не маленькой, а большой. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты наставляешь нас через Твое Слово, и Ты учишь нас, чем настоящая библейская вера отличается от той веры, так называемой, которую имеет большинство людей в этом мире. Даруй, чтобы наша вера не была только лишь верой в существование Тебя. Помоги, чтобы наша вера превзошла такую веру, которую имеют даже бесы. Помоги нам верить Твоему Слову, тому, что Ты говоришь. Помоги нам не сомневаться в Твоих обещаниях. Даруй, чтобы наша вера не была самоуверенностью, когда мы придумываем сами, во что мы хотим верить, но даруй, чтобы наша вера была обращена в сторону Твоей истины, в сторону Твоих обетований, была объективной. Даруй, чтобы наша вера не была слабой верой, которая лишь надежда и не отличается от мирской надежды, авось все будет хорошо. Но даруй, чтобы наша вера отличалась от надежды, чтобы она превзошла надежду, чтобы мы все свое сердце верили в Твои руки, всю свою жизнь, все свои ресурсы, все свои силы. Мы просим, чтобы Ты помог нам познавать Твои качества из Священного Писания и верить во все, что Библия говорит о Тебе. Пусть эта вера принесет небо в душу каждого из здесь присутствующих, и каждого, кто будет слушать эту проповедь когда-либо, молим об этом во имя Христа. Аминь.